Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Мы ищем выход. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в нашей студии сегодняшних гостей. Это Гарри Каспаров, политик. Здравствуйте, Гарри Кимович.
Добрый вечер.
Шахматный чемпион, всем нам прекрасно известный. Андрей Леницкий, заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня будем анализировать, ну, отталкиваясь, конечно, от сегодняшней финальной, седьмой уже по счету, статьи Владимира Путина, в целом предвыборную кампанию, которую ведет кандидат в президенты, премьер-министр Российской Федерации. У него такой свой формат участия в этой предвыборной гонке, сильно отличающийся от того, что и как делают остальные четыре кандидата. Давайте сначала по буквально три минуты тезисно. Какие, на ваш взгляд, главные черты вот этой предвыборной борьбы, которую мы наблюдаем в кампании, в действиях Владимира Путина? Господин Леницкий, давайте, наверное, с вас тогда начнем по алфавиту.
Спасибо, хотя Гарри Кимович, я бы с удовольствием уступил очередь.
Ибо не спорю, но в этой программе нас всегда по алфавиту выступают
хорошо,
гости.
Хорошо. Ну, на мой взгляд, подчеркиваю, это мой взгляд, эта кампания все-таки позволила, она еще 5 дней будет продолжаться, но все-таки позволила избирателю определиться, кто с чем идет на выборы. Из этих 5 кандидатов каждый имел возможность высказать свою позицию в разных форматах, начиная от форматов дискуссий, заканчивая митинговым форматом. Да, у Владимира Путина формат был несколько отличный от формата 4 остальных кандидатов, но те, кто хотел получить ответ на вопрос, что такое политика кандидатов в президенты Путина на следующем цикле, но, на мой взгляд, в этих 7 статьях, которые вышли, причем в том темпе и в той рубрикации, которая выглядит вполне таким системным подходом к предъявлению основных направлений политики по стержневым таким моментам и государства, и направленным вовнутрь и вовне. Так вот, эти ответы в этих 7 статьях содержатся. И те, кто хочет их увидеть и услышать, там получают. Второе, ну, что бы я должен был сказать, на мой взгляд, что особенно когда я смотрел дебаты уважаемых мною, и тем не менее я вынужден их покритиковать, таких людей, как Жириновский, к примеру, и господин Зюганов, вот, их дебаты выглядели весьма странно. Первую минуту они говорили несколько о себе, а потом все вместе рассказывали о том, как они собираются вместе и как их обижает, режим, б, как их не удовлетворяет то, что происходит, и это была их консолидированная позиция. То есть мы опять увидели, хотя, может быть, не в такой активной степени, как это было на декабрьских выборах, на которых, собственно, было 2 партии на декабрьских. Партия «Единая Россия» и партия «Против Единой России». Здесь формат был несколько иной, и все-таки, особенно касаясь кампаний Миронова, Зюганова и Жириновского, это были очень похожи на кампанию за Путина и против Путина. У Прохорова был некий иной мотив и иная мелодия в его выступлениях и подаче материала, и можно об этом говорить отдельно. Итак, резюмируя, на мой взгляд, избирателю, интересующемуся политикой в самой поверхностной форме, удалось составить представление о том, что хотят и кто такие кандидаты, а избирателю, интересующемуся политикой в содержательной форме, которая заключается в ответе на вопрос, а что будет делаться, не просто кто это, а что будет делать, такая возможность также была предоставлена.
Гарри Кимович.
Мне кажется, говорить вообще о президентской кампании, как о каком-то полноценном соревновании идей и концепций, не имеет смысла. принципе, это один большой бесконечный монолог Владимира Путина. Я не говорю о том, что там, с самого начала, там, с момента формирования избирательного законодательства до утверждения де-факто тем же Путиным списка своих спарринг-партнеров, мы присутствуем при многочисленных нарушениях существующего российского законодательства. Как минимум спорным, мы не будем сейчас вдаваться в этот длинный юридический спор о том, имел ли Путин вообще право баллотироваться, исходя из 81-й статьи Российской Конституции. Но, как минимум, это вопрос, кто-то из кандидатов, если бы они действительно боролись бы с Путиным, например, Прохоров, вполне мог бы там завалить суды исками. Уж, скажем, у российского олигарха хватило бы, если бы он по-настоящему боролся, хватки и опыта для того, чтобы по-настоящему бороться за победу, если бы такую цель ставил бы хотя бы один из этих четырех кандидатов. Но, я думаю, ровно поэтому они были отобраны. Компания Путина, мне кажется, в самом начале чуть-чуть были колебания о возможности второго тура, не стоит ли там для большей легитимизации вот этих уже априори, на мой взгляд, нелегитимных выборов, пойти на второй тур, но потом все сомнения были отброшены. Компания велась самыми топорными, самыми примитивными способами, апеллируя к первобытным инстинктам. Власть не стесняется уже грубейших подтасовок, ну, то, как сгоняют людей, просто даже не обращая внимания на то, что все это снимают, что задают людям вопросы. Публично можно раздавать деньги, десятники отмечают тех, кто подошел и не подошел. То есть, самый такой примитивный набор. Административный ресурс будет использоваться на полную катушку. Я полагаю, что 4 марта, учитывая ту информацию, которая стекается по всей стране, и которые даже не пытаются маскировать представителей путинского штаба и местных администраций, мы столкнемся с масштабом фальсификации, которая даже значительно превзойдет то, что было 4 декабря.
Андрей Михайлович, как вы объясните такую форму журналистскую, что ли, которую выбрал Владимир Путин, ну, потому что довольно странно получать программу кандидата на страницах газет в разных статьях, и при этом встречается он только со своими сторонниками или доверенными лицами, но, правда, вот 23 числа было довольно мощное выступление в Лужниках. Нету здесь какого-то ощущения, что Владимир Путин не очень хочет общаться с, не знаю, ну так скажем, с непроверенными и не своими?
Этого ощущения нет. И то, что, как вы сказали, он встречается только со своими сторонниками и ходит в аудитории, где заведомо комплементарные ему, это просто неверно. Если проанализировать ту серию встреч, которая проведена им и проводится, то это просто опровергнет ваше высказывание напрямую. Что касается формы, форма одного из руководителей страны, на мой взгляд, выбрана в достаточной степени рационально. Прямой, я просто убежден, зная способности Путина к дискуссии, причем такой открытой, в режиме такого клэша, да, я убежден, что любой из этих четырех кандидатов просто был раздавлен в прямой дискуссии, и тем более, что в этот момент он бы принимал участие в диспуте с человеком, который является одним из руководителей страны.
То есть Путин так великодушно решил не давить своих конкурентов, а так вот ограничился, ну вот статьи, мне на них особо никто не ответит, я ни с кем не буду спорить.
Ну, на вашем уважаемом мною радио, которое я слушаю постоянно, столько было ответов и комментариев по поводу каждой из 7 статей Путина, разного свойства комментариев, комплементарных, в основном некомплементарных, что уж дискуссия вокруг этих статей, собственно, это их задача была, поставить вопросы, представить точку зрения и открыть общественную дискуссию вокруг этих статей. Видели круглых столов, видели вот таких
общественная
передач.
Общественная дискуссия не означает дискуссия между кандидатами.
Это не является тождеством. Дискуссия между кандидатами – это одно, общественная дискуссия вокруг программы – это другое. Путиным единственным, на мой взгляд, был представлен, как раз вот здесь я с Гарри Кимовичем не соглашусь совершенно, был представлен содержательный набор предложений. Можно говорить о каждой статье, где больше и где меньше, но они явным образом содержали ответ на вопрос, подчеркиваю, с чем этот человек, чем он собирается как президент, как он собирается работать как президент, какая будет его политика в ближайшем цикле.
Гарри Кимович, вы...
Я просто уточнить хотел. Вот эти 7 статей Путина, напечатанные в разных изданиях, это были статьи предвыборные?
Это были статьи, представляющие его программу...
Я формально вопрос задал. Они были предвыборные?
Ну, это были статьи...
То есть, это статьи нет. Дело в том, что мы здесь подходим к очень важному вопросу. Совершенно бесстыдное использование административного ресурса.
Я понял.
Я тоже могу написать 7 статей. Кстати, может, и Зюганов может написать. Ему, кстати, есть кому он помогать. Так вот, вы всерьез считаете, что другие кандидаты могли бы написать те же 7 статей, их там же опубликовали бы?
Я более чем уверен в этом. И более того,
я... То есть эти статьи были оплачены, это предвыборные статьи, оплаченные из предвыборного фонда?
Секундочку, давайте вот, дар с яичницей не путать. Эти статьи демонстрируют точку зрения Владимира Путина на основные направления российской политики.
Нет, секундочку, эти статьи появились в предвыборную кампанию. Я вот задаю четкий вопрос. Нет, как это очень важный вопрос. Вы из Единой России.
Что?
Подождите, вот мы обвиняем вас в злоупотреблении регулярным административным ресурсом. Сейчас то, что вы сказали, подтверждает, что Путин, используя свое служебное положение, не ушел в отпуск и навязал этим газетам публикации своих статей.
А вы и редакторов этих газет спросите. Я думаю, что за этими статьями редакторы с удовольствием гонялись для того, чтобы эта статья была размещена именно в его газете. Это, знаете, Путин интересный, востребованный автор.
А других авторов у нас нет востребованных.
Ну, нет, почему? Я думаю, что если бы вы написали 7 статей по этим же направлениям, то они ровно так же были бы опубликованы.
Ну, видимо, мы живем немножко в разных реалиях. Вот по поводу там, дебатов, ну, мне кажется, вообще это там странно говорить об высочайшем интеллекте Путина. Вообще в дебатах участвовал когда-нибудь?
Я?
Нет, Путин. Нет. Хоть раз в жизни участвовал в дебатах?
Ну, это...
Нет, хоть раз. А вот чего вы взяли, что Путин победит всех в дебатах? Вот он раз хоть участвовал?
Я неоднократно видел...
Нет, в дебатах. Вы видели где-то?
Да,
публичные
видел.
Дебаты?
Публичные
дебаты. С кем? Когда? Освежите мою память, пожалуйста.
Гарик Кимович, значит...
Нет, освежите мою память. Назовите одни дебаты, в которых участвовал
Путин. Гарик Кимович, дайте хотя бы возможность Андрею Михайловичу вам ответить. Вы
спасибо.
Его перебиваете.
Спасибо, Тань. Тем более при уважении таком Гарик Кимовичу. Мне тяжело его прерывать, но спасибо вам за помощь.
Смело.
Отвечу. Я неоднократно видел Путина в дебатах, посвященных различным содержательным вопросам на круглых столах. В прямом таком вот столкновении на пресс-конференции, включая зарубежные пресс-конференции.
Это на встречах с главными редакторами СМИ.
Вот эти большие, ставшие, это же он этот формат вел, встречи с журналистским сообществом, где вопросы не регламентировались в большей своей части. И он был в этом формате весьма блестящ.
Ну, это мы помним. Диалог, точнее, монолог Путина с музыкантом Юрой. Ведь вот это как раз видела страна.
Страна много чего видела.
Давайте подведем черту все-таки. Путин ни разу не участвовал в публичных политических дебатах в прямом эфире. Точка. Это как бы факт. Поэтому разговор о том, что он в состоянии выдержать реальную конкуренцию. Ну, там я даже не буду говорить про этих 4 как бы, кандидатов, которых Путин себе подобрал. Мне кажется, совершенно очевидно, что интеллектуальный уровень Явлинского и Путина несопоставим просто. Там дебаты кончатся просто там... минут через 5, когда Путин повернется и уйдет. Поэтому мы присутствуем при такой кастрированной форме даже вот этой нелегитимной президентской гонки. И, к сожалению, на сегодняшний день мы должны вот как-то опосредованно обсуждать там, через доверенных лиц, через каких-то представителей, вести какие-то дебаты. Опять, кстати, «Эхо Москвы» уважаемая и очень популярная радиостанция. Совершенно очевидно, что охват Первого канала, он немножко больше. И почему-то на Первом канале информация, которая могла бы дать другое представление избирателям российским об отношении, там, скажем, протестующих или иных политических сил к Путину,
это не Первый попадает. Канал сейчас Нет. будем обсуждать. У меня к вам конкретный вопрос.
Гарик Кимович, извините, а можно вот спросить, Гарик Кимович, вы действительно считаете, что при всем уважении господину Явлинскому, он, как вы сказали, несопоставим в дебатах и в прямом таком вот разговоре с Путиным, он обречен? То есть Путин обречен? Вы это действительно считаете?
У нас нет такой
формы
сейчас.
Уверен, строго в обратном.
Путин и Явлинский. Поэтому я предлагаю не
Хорошо.
Тратить на
я
это
думаю,
время.
Я думаю, что я могу провести длинный ряд действующих российских политиков.
После эфира.
Разговор которых с Путиным будет представлять там борьбу с боксерской группой.
У нас есть то, что есть. Вот мы имеем тот формат предвыборной кампании, который имеем. Поэтому давайте не будем тратить время на обсуждение того, какими могли бы быть дебаты. Тем более, что у каждого из вас своя точка зрения.
Тем более, что в мировой практике тот же Сильва Берлускони, например, в дебатах также не принимал участие. Это не такой достаточно общий...
Сильва Берлускони не баратилось на пост президента. Он был премьер-министр. И это была партийная гонка была. Это разные вещи.
С дебатами разобрались. Давайте все-таки к той форме, которую выбрал Владимир Путин, в первую очередь про статьи. Андрей Михайлович считает, что там все так структурировано, по темам, подробно, и вы можете составить представление, с какой программой кандидат в президенты идет на выборы. Гарри Кимович, вы для себя смогли этот портрет составить кандидата Владимира Путина по тем статьям, которые мы прочитали за эти 7 недель?
Вот когда мы говорим «кандидат Владимир Путин», вот мы почему-то забываем, что 12 лет этот человек находится у власти. А совершенно невероятная ситуация, когда человек, который правит страной так долго и имеет столь неограниченные полномочия, почему-то игнорирует то, что было до этого. Вот он, начинаются какие-то прожекты, выстраиваются какие-то проекции на будущее, а полностью игнорируя то, что было сделано. Вообще, практика, что человек, находящийся у власти, должен хоть как-то отчитаться с тем, что было сделано. Мне кажется, что то, что сегодня, то, что было написано, это чисто предвыборный популизм самых разных форм, как всегда. Путин мешает националистические идеи, либеральные, левые. В принципе, он не верит ни во что. Его 12 лет, за время, которое он управляет Россией, показали, что борьба за власть – это главная задача, которую Путин решает любыми подручными средствами. Естественно, что в процессе вот этой кампании, когда стало очевидно, что крупные города, значительная часть населения крупных городов от Путина отвернулась, была сделана ставка на простую, примитивную пропаганду, которая позволила бы как бы консолидировать ту часть избирателей, которая, подчиняясь административному ресурсу, пропаганде Первого канала.
Это не стыковки, потому что я не уверена, что та часть населения, о которой вы говорите, так вот прям в легкую читает «Коммерсант» или «Ведомости».
Нет, я говорю сейчас, нет, в данном случае я говорю не про эти статьи, а про тон, который изменился. Нет, эти статьи на самом деле, нет, эти статьи – это флёр, на самом деле. Потому что большинство вещей там просто, если мы серьезно будем разбирать, они не выдержат проверки тех действий, которые совершались Путиным и его администрацией за предыдущие 12 лет.
Андрей Михайлович, как вы считаете, для кандидата в президенты, который уже долгое время сам был у власти, насколько это важно во время кампании, не знаю, в какой-то форме либо отчитаться, либо дать оценку тому, что было при нем? Или нужно все-таки смотреть вперед и ставить задачи на следующие какие-то года?
Отчитаться. Ну, давайте будем все-таки строги. Вы сейчас, Гарри Кимович, сказали, что 12 лет. Да, первые 8 лет президентом России был Владимир Путин. Последние 4 года Дмитрий Медведев. Да, они работали бок о бок, но все-таки давайте будем точны. Вы сами призываете к точности формулировок. Что касается отчетности, то в этом смысле Путину легче, чем многим, потому что за него говорят, ну, те реальные дела, которые есть. И люди поэтому выводы сделают, вы правы, не на основании статей, не на основании сюжетов, хотя они, конечно же, тоже имеют значение, и для кого-то из неопределившихся это будет, наверное, ответом на вопрос, за кого голосовать. Путину в этом смысле проще, за ним есть реальный опыт, за ним есть реальные дела, и люди по ним будут судить. Поэтому мне кажется, что акцент в его статьях был сделан именно не на отчетной форме, а на попытке, на мой взгляд, не безуспешной, высказать свое видение будущего России как в стратегической, так и в ближайшей перспективе.
А какая статья, на ваш взгляд, вот из семи, она наиболее важна для избирателя?
Для каждого своя статья. Ну, одни статьи, на мой взгляд, например, бизнесу было интереснее, конечно, почитать про тот экономический блок. Мне, например, как политику, весьма понравилась первая статья. Самая первая, которая касалась и политической реформы, и вопросов взаимодействия гражданского общества.
Это там, где было написано, что нам нужно создать условия, при которых гражданам нужно и можно говорить правду?
Не помню цитату. Я для себя эту статью вижу в следующем. И там нетривиальный посыл в ней дан. На самом деле, давайте задумаемся. Фактически Путину равным образом, как и Медведеву, досталась в наследство 90-х годов, как система, когда руководство, да, раз в 4 года люди приходили на выборах, раз в 4 года люди высказывали свое мнение, и так или иначе это мнение определяло потом...
Андрей, сейчас, дорогой, 2012 год,
сейчас,
на дворе.
Хорошо, я вам просто скажу...
С 90-х досталось обсуждать
нет, но система управления... меньшинством либеральным и не очень меньшинством, она прошла и через нулевые годы. Задачу, которую себе поставил Путин, это реализовать следующую установку, чтобы большинство могло управлять страной не только и влиять на политику страны, не только в моменты подхода и отхода от урн избирательных.
Гарри Кимович,
для меня это очень важно.
Качаете головой, неодобрительно разводите руками. Нет. Это для тех, кто не смотрит нас, да, по RTVI или по сетевизору, пытаюсь передать богатую мимику Гарри Каспарова. Да, 3 минутки у нас, 2 минутки до перерыва.
Вот 98-й год. Государственная Дума, которая была тогда местом для дискуссий и которая занимала довольно жесткую антиельцинскую позицию, она, между прочим, тогда утверждает, фактически заставляет Ельцина поменять курс. К власти приходит правительство Примакова.
Так.
И вы считаете, что тогда, значит, как бы представительные институты не играли никакой роли?
То есть за... Секундочку. Я сказал ровно следующее. Так или иначе, управление страной в каждодневном режиме политики осуществлялось достаточно малой группой, не подверженной, кроме выборных периодов, влиянию большинства населения. Управление каждодневное, население через обратную связь, через такие вот механизмы, которые сейчас запускаются. Так вот, я уверен, что в предстоящем будет создана система, когда население сможет влиять на принимаемое решение более эффективно, в каждодневном режиме влиять, не раз в 4 года.
Значит, мы будем влиять на то, что путинские друганы не продавали всю нашу нефть? У нас будет возможность разбирать? Не надо.
В том числе...
Да, серьезно, будут такие возможности.
Гарри Кимович, я только не в таких формулировках.
Не, ну подождите. Ну вы просто делаете вид, что вы выступаете перед какими-то там сельскими нам слушателями, которые ничего не знают. Не знают фамилии Ковальчук, Ротенберги, Тимченко. Как получилось так, что практически вся сегодня так называемая частная составляющая российской медии находится в руках братьев Ковальчуков?
Мы, по-моему, сейчас не об этом говорим.
Нет, мы говорим именно об этом, что за вот та система, которую вы критикуете в 90-е годы, безусловно, не очень удачная, очень слабенькая.
Очень семибанкирная, правда же, да?
Извините правда, меня, да? Семибанкирная, она исчезла в 96-м году. Я ее критикую гораздо больше вашего.
Она
гораздо больше вашего.
Так, дорогие друзья, я сейчас верну вас обоих все-таки к теме нашего разговора.
Но эта система была подвержена влиянию парламента. Сегодня парламент не место для дискуссии.
90-е время надежды.
Сегодня уже место для
дискуссии. Так, перерыв объявляю на 3 минуты. За это время проведу с вами серьезный разговор. Напомню, о чем мы говорим. Ну, а слушателям и зрителям напомню, что в программе «Ищем выход» сегодня выступает Гарри Каспаров и Андрей Ильницкий. У нас работает смс +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы, я постараюсь успеть их задать в следующей части программы.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Продолжается программа «Ищем выход». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обсуждаем сегодня предвыборную кампанию кандидата в президенты, премьер-министра Владимира Путина. Обсуждаем с Гарри Каспаровым и Андреем Ильницким со статьями. Так, вот вы для себя первую, да, Андрей Михайлович, определили как главную и самую интересную.
Для меня по роду моей деятельности. Также мне была интересна статья, касающаяся вопросов образования и культуры. Угу. Поскольку так сложилось, что в этой области я в партии веду проект «Культура и время». Для меня вопросы, связанные с политикой в области культуры, которая пока, на мой взгляд, отсутствует как таковая, и предложения, которые в ней, и те вопросы, которые будут реализовываться и ставиться в этом направлении, крайне важны. Крайне важны.
Гарри Кимович, а вам какая-то статья? Ну, я уже поняла ваше общее скептическое отношение к этим статьям. Ну, что-то вас там зацепило, неважно, в хорошем или в плохом смысле, что-то, что запомнилось.
Ну, мне кажется, опять, эти статьи являются флером. И вот, кстати, статья, которую сейчас говорил Андрей Михайлович, про образование и культуру, там, на самом деле, какое-то количество правильных слов, там, сложных из правильных букв, присутствует. Но, опять, это полностью игнорирует сложившуюся практику. Образование, социальная, вот такая культурная сфера финансируется, естественно, по остаточному принципу. А если посмотреть на там тренд, который сейчас складывается в мире, то расходы на образование растут. И, скажем, в такой стране, как Франция, там в два раза превосходят расходы на оборону. А в России, ну, я не знаю, нужен микроскоп, чтобы понять, какую часть, в общем, бюджетного пирога будут выделять на образование. Поэтому все разговоры о том, что мы в будущем это сделаем, ну, мы видим гигантские совершенно суммы, которые планируется потратить на оборону. Ясно, никакой обороны не будет. Будет опять распил. Потому что все это уже мы проходили. И статьи Путина – это просто некоторое количественное увеличение тех же очень низкокачественных показателей, которые за это время складывались. Потому что коррупция в России перестала быть проблемой. Она стала системой. И это стало...
Я сказал господин Говорухин, цивилизованная у нас коррупция.
Ну, может быть, цивилизованная коррупция, когда список Форбса регулярно пополняется личными друзьями правителя.
Андрей Михайлович, что-то хотели возразить, я правильно
понимаю? Да, первое, и согласиться, и возразить. Согласиться с тем, что культурной политики в России как системы не было, это действительно так. Культура была во многом на периферии интересов истеблишмента, и это тоже так. Заметим, это констатируется в статье Путина. Более того, вот Гарри Кимович упомянул об обороне, так вот, на мой взгляд, его статья, посвященная этим вопросам, она, кажется, ставит проблему так. Все, коллеги, уважаемый военно-промышленный комплекс, кончилась лафа, когда заказы на размещение чего-то, непонятно какого уровня современности, принимаются просто по факту, как фактически какая-то, знаете, социальная обуза и обеспечение. Нет. Надо переходить, надо делать оборону драйвером модернизации, надо считать деньги, которые выделяются из тех бюджетов, которые могли бы пойти на социальные нужды. Но вот это основной посыл.
Довольно странная формулировка «надо». А очень много чего надо.
Хорошо.
Почему в этих статьях, вот я просто сама обращала на это внимание, может быть, вы объясните мне, почему там нет такого «я сделаю так-то и так-то».
Ну,
это странно, правда, от кандидата хочется.
Знаете, я сделаю так-то и так-то. Это тоже несколько, по-моему, неверная формулировка. Он достаточно точно говорит, вот, возвращаясь к обороне, например, да, он достаточно точно говорит, что заканчивается. Вот заканчивается вот это вот непонятное, похожее на какое-то действительно распределение по факту вспоможения денег на 17 миллионов автоматов Калашникова, произведенных и никому не нужных, на размещаемые заказы на технику, которая уже не сегодняшнего дня, а на вчерашнего дня не отмечена. Вот этого не будет. А что будет?
А 12 лет это все было.
Вы знаете, Гарри Кимович, вот во многом, кстати, оборонная отрасль, я просто физик в той жизни, 10 лет там отработавший. Так вот я вам скажу, во многом все то, что перешло сюда, оно сложилось инерционно, вы сейчас будете опять говорить, ну как же, 12 лет. Такие вещи быстро за 10, за 12 лет не меняются. Но они меняются уже за 20 лет. Вот сейчас политика в области обороны будет современнена резко. И исходить из логики, что мы получим, когда мы получим, логики государственного заказа, проверяемого и конкурентного по отношению к мировому уровню техники, производимой и вооружения, которые принимаются не по количеству, еще раз повторю, 17 миллионов автоматов Калашникова.
Но это вот было.
Это было.
Да.
И это уже не будет.
Но это,
И на том спасибо.
На самом деле, если еще тогда немножко про культуру все-таки. Ну, путинская эпоха – это еще появление Путин-Югенда. Это появление вот этих молодежных организаций прикремленных, которые занимаются фактически моральным развратом. Причем для них уже давно потеряна как бы грань там, между там, допустимой там, нормой конкуренции и просто статьями Уголовного кодекса.
Их роль в предвыборной кампании Владимира Путина была заметно, но...
Хотелось бы про это тоже услышать. Ну, если не считать того, что сейчас новые формы телефонного терроризма, вот, которые расцвели, естественно, под ФСБшной крышей.
Давайте вернемся.
Нет, это часть системы. На самом деле, вот когда говорим про культуру, надо понимать, что разврат, морально-этический разврат, причем молодого поколения, которому можно делать все, если ты работаешь на власть. Это очень важно, потому что это та самая проекция в будущее, о которой сейчас Андрей Михайлович так красиво говорит.
Да, Андрей Михайлович.
Я назову только одну цифру. Мне все-таки не хотелось бы этот разговор сводить вот к таким политическим, как бы, сугубо сегодняшним вещам. Так вот, я назову одну цифру. Вы знаете, по скольким показателям оценивается деятельность губернских властей, показатель фиктивности их деятельности? 295 показателей. Как вы думаете, сколько из этих показателей так или иначе касаются культуры? 3. Причем разделу культура не посвящен, не его просто. Так вот, эти три показателя все равно.
Вы критикуете систему?
Я критикую.
Это чудовищная бюрократическая система, да.
Давайте вернемся к более конкретному анализу предвыборной кампании. И поговорив о статье, хочется еще вспомнить историю с доверенными лицами. 499 человек доверенных лиц у Владимира Путина. Потрясающая встреча, изумительный глава штаба, яркие цитаты, замечательные ролики. Насколько вот для Владимира Путина это новая форма тоже? Такое число доверенных лиц, насколько они ему вообще нужны? 499 человек.
Ну, мы сейчас говорим о том, много ли это или мало. О чем-то. Ну, вы перечислили...
Много, мало и зачем?
В характеристическую, позитивную. Я с вами сразу же соглашусь. А теперь, что касается формы. Ну, вы знаете, здесь нет никакого ноу-хау. Встреча с доверенными лицами, проведение праймерис, которые...
Меня главным образом вот...
Ну, знаете, это мировая практика. Это мировая практика, когда из каждой среды, социальной группы выбираются люди, пользующиеся там авторитетом. Нельзя со всем обществом, ну, невозможно просто в короткий срок разговаривать. Можно разговаривать, транслировать позицию через тех людей, которые в тех или иных средах пользуются авторитетом. У нас достаточно... широкое представительство разных сред среди, не у нас, а у Владимира Путина, среди его доверенных лиц. И разговаривая с ними, и через них, он фактически разговаривает с обществом. По-моему, это нормальная практика.
Игорь Кимович, список доверенных лиц вы как-то изучали? Насколько вам вообще
Мы, видимо, читаем просто, наверное, там, разные газеты, смотрим разные сайты. Хотя на какие-то точки пересечения у нас с Андреем Михайловичем есть. Мне кажется, для многих людей... самых обыкновенных людей, далеких от политики, это такой список такого чудовищного разочарования, особенно для людей старшего возраста, потому что видеть вот эти фамилии, фамилии тех там, артистов, там, режиссеров, людей вот, культуры, то, что составляло вообще вот некоторый, вот, ну, может быть, еще там, особенно в 80-е годы, еще в советское время, вот какой-то такой автономный культурный мир, советских граждан, которые задыхались в обстановке вот такой официальной пропаганды, вот видеть, как сейчас эти люди, причем совершенно очевидно, не бескорыстно, начинают обслуживать нынешнюю власть, люди, большинство из них уже, в общем-то, там далеко не молоды, это ужасно. Кроме того, понятно, что здесь в очередной раз мы видим злоупотребление административным ресурсом, в наглую используются те деньги, которые являются, в общем-то, деньгами налогоплательщиков, в том числе, там, скажем, и моими, и вашими, Татьяна. И понятно, что вот это подчиненное положение культуры, там, тех, кто сейчас там заведует театрами, какими-то художественными коллективами, и они этого даже давно не скрывают. Они говорят о том, что это обязательно. Ну, послушайте, там, Табакова даже. Они говорят об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Вот это, на самом деле, колоссальная моральная деградация общества. И это, между прочим, результат вот путинского правления, потому что все, что он сейчас говорит и делает, на самом деле, сводится к одному. Я буду править вечно. Вот государство – это я. Вот это и есть, на самом деле, единственная философия, в которую верит и которую пропагандирует Владимир Путин.
Гарри Кимович, ну, побойтесь Бога. Ну, когда вы в 96-м году были советником Лебедя, он вас пригласил в советники, вы согласились, именно потому, что вы были очень популярны, остаетесь в Советском Союзе, в России человеком, чемпион мира, вы человек-легенда. Почему же вы отказываете Путину в том, что...
О чем вы говорите?
В 96-м году вы...
Это неправда, безусловно. Это абсолютно неправда. Я сотрудничал с Лебедем после окончания выборов. После такого выгнали меня, из Совета Безопасности. Нет, есть большая разница. Не надо передергивать. В 96-м году я поддерживал Бориса Ельцина. Видимо, допустил большую ошибку. Но тогда эта поддержка многих людей, как вы хорошо помните, базировалась на страхе перед возвращением коммунистов. Я считаю, что мы были тогда неправы. Но это была совсем другая история. Это была история идеологическая. Практически все, ну, за исключением там Никиты Михалкова, который готов служить любой власти, подавляющее большинство людей поддерживало Ельцина тогда, исходя из вот того ошибочного представления, что может случиться в случае победы Зюганова. Сегодня никакой идеологии в действиях этих 499 человек нет.
Гарри Кимович, ну почему же вы так отказываете в доверии моим друзьям? Ну, например, Игорю Бутману, великому джазовому музыканту, который является доверенным лицом Путина. Ольге Крыштановской, которая является доверенным лицом Путина. Володе Мединскому, я своих друзей просто перечисляю, которые не только никакой корысти с этого не имеют.
Это неправда.
Это их... Что неправда?
Это неправда. Это неправда. Да. Вот это неправда.
Что неправда?
Это неправда. Ну, я не... Опять, не надо вот вещать наши конкретные фамилии перечислять еще. Ну, не надо на самом деле. Служить власти выгодно. Выгодно, вы это хорошо знаете, власть щедро расплачивается за оказанные услуги, и более того, расплачивается нашими деньгами.
Давайте дослушаем.
Не из путинского общака достают деньги, а из государственной казны.
Хорошо, Гарри Кимович, тяжело, когда... Ну, хорошо, я вас прошу, разрешите вопросом на вопрос, да? Вот, а мировая практика привлечения звезд популярных в средах, как это говорится у нас, в обществе людей к проведению избирательных кампаний. Это что-то из ряда вон? Мы что, не видим в кампании Буша одних людей, в кампании Обамы других? Мы что, не видим в кампании, в конце концов, сегодняшних наших оппонентов не менее популярных, не менее заслуженных, не менее артистичных, художественно продвинутых людей? Мы что не видим, Гарри Кимович, в Лиге избирателей, уважаемых мною, как читателям, товарища Акунина, Чхартишвили, Таню Лазареву, Шаца и так далее?
И что они с этого получают?
А думаете, почему они там оказались?
И что они с этого... Кто им платит за это?
Знаете...
Кто им за это платит?
Гарри Кимович, я прошу прощения.
Значит, теперь по поводу доверенных лиц, там, скажем, вот Обама, Буш, там, американская политика. Да если там хоть... запашок появится, копейки государственных средств, которые потрачены были на кампанию избирателя, его кампания заканчивается в ту же секунду. Идет сбор денег. Все абсолютно открыто. Абсолютно открыто. Смотрите, кто сколько собрал денег, как их потратили. Вы не можете сказать, как финансируется вообще предвыборная кампания Путина. Где кончается премьер-министр Путин, который не ушел в отпуск, хотя должен был уходить. И где начинается кампания кандидат. Кто разрешил ему? Кто ему решил нарушать конституцию нашей страны?
Там по закону
было законы, сделано. Зор, как читает законы Зорькин, мы знаем.
В общем, давайте проконстатируем, что никакие деньги, я считаю, это оскорбляет людей, вошедших в число доверенных лиц Путина, никакие
их
деньги
уже
не
ничем не оскорбишь, после того, как они вошли в список. Их уже ничем не оскорбишь. Гарри более Гарри того, наименее стыдливые, типа Табакова, уже про все это сказали.
Гарри Кимович, понимаете, вот у вас есть мнение либо правильное, оно ваше, либо неправильное, не ваше. Но вы не истина в последней инстанции. Вы считаете так. Не менее уважаемая мною Саша Костенюк, член нашей партии, она не является сейчас доверенным лицом, такая же чемпионка мира по шахматам. Член нашей партии, член нашего либерального клуба партии «Единая Россия». Секундочку. Я об этом. Анатолий Карпов, он является, по-моему, если я правильно помню, доверенным лицом. Почему вы им отказываете в честности проявления их гражданской позиции? Потому что они за Путина, а не против него. Ну, знаете, это их позиция, а у вас другая.
Давайте в...
Да.
Это
их позиция.
Что и у вас есть Гарри позиция, и у них есть позиция.
Нет, внимание на меня. Мы граждане России все, знаете, и мы, как говорится, имеем право на то, чтобы наши позиции, они опирались на одинаковые гражданские политические права. Так не происходит, к сожалению.
Давайте вернемся к предвыборной кампании Владимира Путина. Еще одной, на мой взгляд, довольно яркой истории стали митинги. Большие митинги из-за Путина, и те, в которых кандидат не участвовал. И 23 февраля мы видели в Лужниках...
И 4 февраля мы видели на Поклонке.
Огромные совершенно митинги. Выступление Владимира Путина также слышали. Как для вас Путин, с какой стороны открылся на, вот в таком формате, потому что вот это вот цитирование Лермонтова, «Битва за Россию», очень эмоционально выступал Владимир Путин. Мне показалось, в какой-то момент он даже прослезился.
Ну, мне кажется, это искренний человек. И это все увидели. Это, знаете, вот тут вспоминали уже Ельцина, Игорь Кимович его поддерживал. Я не скажу, что я был его оппонентом. Тоже, как человек из Советского Союза, мне многое не нравилось в коммунистической системе, я тоже был участником митинга. Так вот, в отличие от Ельцина, для которого власть – это был смысл его жизни, у меня есть точно для себя сформулировано, для меня ощущение, что, вообще говоря, для Путина это не является таким, вот знаете, вот власть не является таким приоритетом жизненным. Он сам, между прочим, неоднократно говорил и о галерах, вы сейчас будете это образ уже цитировать.
Да, я даже помню цитату, что «больше двух сроков я работать не буду в качестве президента». Это было на обложке КП много лет назад.
Власть не является его страстью. Он, как офицер, считает это своим долгом. И так воспитан. И на этих митингах, и в его выступлениях мы вот эту миссионность того, что долго, да, долго, не власть ради власти, что отличало в том числе Ельцина, который готов был в этом смысле на многое, а власть ради того, чтобы исполнить свой долг, я увидел в выступлении Путина.
Вот те тысячи, которых мы увидели, очень много было разговоров об автобусах, которыми вот, свозили.
Спасибо, что вы об автобусах вспомнили.
Ну, вот я лично читала огромное количество смс, что вот нас заставили принудительно, были разнарядки на работе, всех свезли за Путина.
Помните, Тань, профессор Преображенский говорил доктору Бурменталю, не читайте перед обедом советских газет.
Ровно так же я могу читать. Читайте смс от слушателей.
Да, и аккуратнее с блогами, тем более с блогами такими анонимными. Я могу сказать, поскольку небольшое отношение имел к митингу, например, 4 февраля, который кто только на Поклонной горе не обвинил там в автобусах, в этих, вот тут просто вот сплошь и рядом звучало. Я вас проинформирую, в том числе про автобусы. Да, там были автобусы. Порядка 20 автобусов из Липецка и Тульской области, по-моему, на которых приехали представители молодежи и профсоюзов, которые участвовали в митинге. 20 автобусов. Знаете, вот когда нам говорят, что вы всех свезли, я просто, как бывший физик в той жизни, назову несколько цифр. Чтобы вот разместить, пусть не 200 тысяч там было, хотя там было именно столько, 140 тысяч, да? Чтобы эти 140 тысяч рассадить по автобусам, нужно порядка 3,5-4 тысяч автобусов. Если эти автобусы просто выстроить вот так вот, один за другим, будет пробка, ну, то есть линия длиной 55 километров.
Там было меньше людей просто.
Нет, ну, знаете, вот что касается меньше, там сложилось. Я вот опять готов здесь назвать пару цифр, сидя рядом с Гарри Кимовичем, который человек точных наук. Я как физик тоже. 5 секунд. Так вот, мы, партия, были туда приглашены Народным фронтом, и в частности, так сложилось, что в партии я отвечаю за взаимодействие с общественными организациями. Мы пригласили своих партнеров общественной организации к участию, предполагая, зная стандартный отклик на это приглашение, что придет порядка 200 человек. За два дня до выборов, до митинга, ко мне приходят мои сотрудники, говорят, заявилось 1500, хотят больше. Что делать? Я говорю, ну пусть приходят. Хорошо, что и так сложилось. Хорошо, что там не сложилось Ходынки. После того, как 112 тысяч вышло из метро, больше из метро никто не смог выйти. Люди, некоторые так приехав, не вышли. Там действительно было очень много. Там был митинг против Оранжа, скорее, а не за Путина. Там было очень много пришедших людей по своему основанию внутреннему.
Законы большей чести никто не отменял. Совершенно очевидно, что там, я думаю, что там действительно там цифра 130-140 тысяч, она реально, я смотрел панорамные картинки, в общем-то, и в такой толпе, конечно, много людей, никто не отрицает. Там в Москве, наверное, Путин там наберет там 20-25%, если проводить честные нормальные выборы. Безусловно, такие люди есть, вот, и я отношусь к их искреннему выбору с уважением. Но также мы видели просто и на Поклонной, в гораздо большем объеме перед Лужниками, и, скажем, в Питере на мероприятии. Ну, когда просто раздаются деньги просто, причем под камеру, всем плевать, фамилию назови, отметься, ну, совершенно очевидно, какой административный ресурс задействован. И это большая разница. Нагло совершенно, не стесняясь объективов.
Извините, перебью. Я примерно представляю, о каком сюжете в Ютьюбе вы говорите. Посмотрите вот этот сюжет. Там одна и та же...
Я говорю не про сюжеты в Ютьюбе. Я говорю про конкретные просто кадры.
Вот эти кадры.
Да нет, их
очень много. Одна и та же женщина на двух разных митингах.
Ой, упасите, не надо. Вот знаете что, посмотрите сайт. Вот есть сайт «Путин должен уйти». Там сейчас там порядка 128 тысяч подписей. Они все именные. И тысячи людей пишут. Они подписываются.
Гарик Ильич. 140 тысяч на поклон.
Да безымянных людей. Я говорю о том, что люди подписываются. Имя, фамилия, отчество. Рассказывают от Калининграда до Владивостока, из маленьких городов, что происходит в России, до чего ее довел путинский режим.
Можно я успокою? Гарик Ильич в этом смысле сказал, что я голову не положу на плаху, что там и не было людей, пришедших по этой мотивации. Но я отвечаю за свои слова. 140 тысяч, больше их, подавляющее. Большинство туда пришло выразить какую позицию? Я вам скажу. Вот позиция либералов, хороших, позитивных либералов, отличается...
Сейчас
я скажу.
На Болотной площади были люди разных взглядов.
Хорошо, на Болотной. Вот это, кстати, тоже вопрос, да? Ну так вот, позиция людей на Болотной...
Утверждение,
да. Но у меня есть к этому вопросы. За все хорошее. Позиция людей, пришедших на поклонку, была против всего плохого. Там был...
Можно было объединить один большой митинг.
Вполне.
Да, замечательно.
Риторика этих митингов разная. Просто риторика агрессивная, а уничижающая риторика. Риторика войны. Это язык путинской кампании. Это язык Леонтьева-Кургиняна. Послушайте всю риторику митингов, на которых собирались люди либеральных взглядов, националистических, левых взглядов. Это риторика того, что мы хотим жить нормально, по правилам, общим для всех. Это принципиальная разница. Разница в культуре восприятия. Страну пытаются поставить на грань гражданской войны. И это делают те, кто, брызгая слюной, доказывает, что все остальные люди иной точки зрения не имеют права на высказывание своей позиции.
Очень коротко задам вопрос. Как вы считаете, эти митинги массовые за Путина сыграли больше на руку кандидату или против него? Я говорю про тех, кто еще не определился, за кого голосовать. Вот когда они видели кадры с этих митингов, это играло за Путина?
Ну, с моей точки зрения, что касается больших городов, я полагаю, что даже многие люди, которые согнали, они голосовать за Путина не будут. И если бы власть была бы уверена в том, что это работает, не проводилась бы не шла бы такая массированная подготовка к фальсификациям 4 марта.
Андрей Михайлович, как вы считаете?
Я с точностью да наоборот. Я считаю, что митинги не являются решением и основным форматом ведения избирательной кампании. Однако продемонстрировать поддержку и показать, что улица, в том числе во многом наша, необходимо было. И это было сделано.
Андрей Михайлович, просто последний вопрос. Кто оплатил митинги на Поклонной? Нет, кто оплатил?
Что значит, кто оплатил?
Нет, вот ровно то.
Он заканчивает время эфира.
Кто платил за праздник?
Это не ко мне. Оргкомитету митингу на
Поклонной. Вы не знаете, вы какого отношения не имеете.
Все, заканчиваем программу. У нас заканчивается время. Спасибо большое.
Что касается Кургиняна, он уже был за Жиганова.
Обсуждали сегодня предвыборную кампанию Владимира Путина с Гарри Каспаровым, политиком и чемпионом мира по шахматам. 13-м, если я ничего не путаю. И Андреем Мельницким, заместителем руководителя ЦИК партии «Единая Россия». Программу для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо. Всем пока.
Всем пока.
Ищем выход. У вас есть право.